Ляхи этого не забыли и теперь еще готовы то же самое над нами делать. А если бы московские цари заключили мир с крымским ханом, то также взяли бы нас вечную неволю, как подщипанную птицу. Если бы король польский или цари московские с крымским ханом помирились, то кому бы нам было преклониться, кто бы нам в такой беде подал помощь? Много я об этом с вами говорил. Но так как никто из вас за своих людей стоять не захотел, то я взялся за это дело. Сами разумные головы рассудите, лучше ли быть в неволе или на воле? Лучше ли быть чужим слугою или себе господином? Лучше ли быть у москаля или поляка невольником, мужиком или вольным казаком? Когда Богдан Хмельницкий с войском запорожским и ордами из подляцкого подданства выбился, то не добро ли нашей Украине делалось? Разве не было тогда у казаков золота, серебра, сукон добрых и коней, и разной скотины стадами? А когда стали мы холопями русских царей, то запустила наша чигиринская сторона и перегнали нас на сю сторону Днепра. Ни у кого не только имение и лаптей не стало. Большая часть нашей братьи очутилась в московских городах по неволе, и каждый год берут их там татары в полон. Объявлю вашим милостям и то, что господин Гетман по совету всех полковников тайно прислал ко мне человека с таким словом: «Как только мы к Самаре приблизимся, то они все от Москвы отстанут и, соединясь с ними, пойдут воевать в Москву. Этот человек гетманский теперь при мне находится, и я вам его покажу, поэтому будьте во всем надежны и безопасны, идите с нами». В начале июля татары под начальством Калги Султана явились у каменного затона. Петрик был с ними. Как скоро узнали об этом сече, несколько куриных атаманов и бывший кошевой Григорий Сагайдачный отправились на свидание к Калге. Петрик говорил ему, что у него есть письма и от гетмана, только он им их не покажет. «Разве приедет сам атаман кошевой?» Кошевой с куриными атаманами и товариществом в числе 600 человек отправились на свидание. Кошевой стал требовать у Петрика гетманских писем. Петрик отговаривался: «Не надобно требовать от меня писем, верьте словам моим». Но кошевой не отставал: «Покажи письма или присягни, что они у тебя есть». Тогда Петрик объявил прямо, что никаких писем у него нет, и никто его на это дело не наговаривал. Заключил он за все войско запорожское договоры с ханом своим разумом, жалившись над притесненным малороссийским простым народом. Калга стал требовать, чтобы атаманы присягнули в приязни к Крыму. Атаманы согласились. Но когда они присягнули, то Калга начал требовать, чтобы запорожцы шли с татарами на московские города. Кошевой отвечал, что запорожцы разошлись теперь в разные места, и на Кошу войско ненадежное, нельзя его употребить туда, куда захочешь. «Кто за вами захочет идти, того мы удерживать не будем, а кто не захочет, того силою не будем высылать». Возвратившись к своему отряду, Кошевой начал спрашивать, угодно ли сделать по просьбе Калги. Одни отвечали, что не доводится с бусурманами ходить войною на христиан, но другие говорили: «Как вы Калге уже присягнули, то можно с ним и на войну идти». Возвратясь в Сечь рано утром 28 июля, Кошевой собрал раду, сложил себе атаманство кошевое, судья, писарь, Исаул также сложили свои уряды, говоря, что есть войски-крикуны, которые принуждают их своими криками идти с бусурманами на православных христиан, и мы не хотим, чтобы при нашем старшинстве такое зло на Кошу сделалось. Целый день Камышина, булава, атаманская, в раде лежала, а между войском разные голоса происходили. Одни говорят «добре», а другие «зле». На другой день рано опять рада кончилась тем, что знатные товарищи по общему согласию отправились в Курень к Кошевому и упросили его, чтобы оставался в уряде, упросили и всю старшину. Кошевой пришел на раду и говорил: «Кто хочет за плутом Петриком идти, того я не удерживаю. А кто будет постоянно на Кошу сидеть, того высылать не буду». К Петрику пристали 1003 казаков. Мазепа, узнавший об этих событиях, послал в Москву с просьбой о немедленной высылке великороссийских войск на помощь. Сам он стоит под Гадичем и дальше один не идет, потому что не так боится Орды, как внутреннего волнения в Малороссии. Вследствие этого боярин Борис Петрович Шереметьев и окольничий князь Федор Борятинский получили приказ выступить против неприятеля. Первый из Белгорода, второй из Севска. 5 августа приехал в Москву 500-й стрелецкого полка, находившегося при Гетмане, и рассказывал, что в Малороссии между чернью многие непристойные речи заносятся ко всякой малости, говорят явно. «Когда придет Петрик с войском запорожским, то мы пристанем к нему, побьем старшину, арендаторов и сделаем по-прежнему, чтоб все было казачество, а панов бы не было». За которыми казаками гетман посылает свои листы, чтоб шли к нему в обоз, из тех приходят немногие, а за которыми не посылали, те приходят своевольники, голудьба, и вмещают войско своевольные худые слова. Мазепа сильно жаловался, что Шереметьев и Борятинский не спешат походом, и пожар может разгореться, а ему, гетману, с войском малороссийским против тех неприятелей идти ненадежно, потому что и на внутреннее поведение принужден осматриваться. Жители городков Урельских, Цариченки и Китай-города уже сдались неприятелям. Гетман, не дожидаясь воеводы, принужден выступить из-под Гадича к Полтаве. Но татары с Петриком не стали дожидаться гетмана. Мазепа дал знать в Москву, что в начале августа татары осаждали городок Муячку, но, услыхав, что несколько малороссийских полковников по приказу гетмана идут городу на выручку, бросили осаду и ушли. В Москве очень обрадовались окончанию дела, грозившего такую сильную смутую в Малороссии, и цари послали Мазепе шубу соболью 800 рублей. Но вслед за тем боярин Борис Петрович Шереметьев прислал в Москву письмо с объяснениями, почему он не соединился с гетманом. Мазепа писал ему, чтобы он шел для соединения с ним к Рублевке и был там непременно 5 августа. Шереметьев по этому письму пришел в Рублевку 6 августа до полудня. Но Мазепа вместо того, чтобы идти к Рублевке же, пошел к полтавским местам по Заворсклю крепкими местами. Прислал сказать боярину о своем походе под Полтаву. И чтоб шел для соединения с ним. Но куда именно, не объявил. Шереметьев пошел, однако, к Полтаве, но 8 августа на дороге получил весть от посланных им вперед Сумского и Ахтырского полковников, что татары, узнав о походе боярина для соединения с гетманом и испугавшись приближения передовых полков, Сумского и Ахтырского ударились бежать. Как бы то ни было, Мазепа получил богатую шубу. А скоро после того кончилось дело о Соломоне. Начиная с 1690 года, русский резидент Волков не переставал твердить панам, что король должен выслать вора Соломонка в Москву для розыска и наказать Шумлянского. В октябре 1690 года Соломона привезли в Жолкву королю и объявили о домогательстве русского правительства. Монах бил челом, чтобы его казнили в Польше, а в царскую сторону не выдавали. Мазепа также со своей стороны хлопотал об отсылке Соломона в Москву. Когда Волков был во Львове, подьячий его Герасимов встретил на рынке казака, который сказал, что зовут его Александр Ивановский, служит при гетмане Мазепе, и приехал от него коронному гетману Яблановскому с просьбой выслать Соломона в Смоленск. Ивановский был и в Жолкве, видел там Соломона, сидит не скованный. В одно время с ним приходили к Соломону епископы Львовский и Перемышельский и говорили ему: «Пора тебе повиниться и сказать правду». Монах говорил им прежние речи, а какие, о том казак не сказал подьячему. Волков обратился к гетману Яблановскому с требованием выдачи Соломона. Яблановский отвечал: «Король велит выдать монаха, а мне известно подлинно, что Соломон приносил письма составные воровские, а не подлинные. Я знаю письмо гетмана Ивана Степановича Мазепы и подпись руки, и разум письменного слога. А в Соломоновых письмах и рука не гетманская, и разум не его». После этого Волков узнал, что из Польши на Украину ходит еще один монах, Ираклий Русинович, и переносит вести королю. Передают ему эти вести двое слуг гетмана Мазепы, которые вышли из Польши и поженились на русских девицах, оставшись католиками. Оба они знали о воровстве Соломона и помогали ему в подделке печати. Мазепа же сам ничего не знает, узнать ему не от кого. Для объяснения по делу Соломона в августе 1691 года приехал в Москву польский посланник Ян Окраса и объявил бывшему с ним в ответе окольничьему Чаадаеву: «Королевское Величество с их царским величеством всегда желает быть в непременной братской дружбе и любви и никаким ссорам верить не изволяет. А в прошлом году объявился у нас в Польше чернец Соломон с воровскими составными письмами и с поддельными печатями, и подал Королевскому Величеству от имени заднепровского гетмана лист». Король, видя, что письма составные, печати поддельные, приказал чернеца держать за крепким караулом. И теперь этот чернец прислан в Могилев и отдан неживым судьям. Воровские письма и две поддельные печати изволил Королевское Величество для братской дружбы и любви прислать к их царскому величеству со мною. Окраса передал при этом три письма и две печати. Приведем для примера одно письмо. Мазепа пишет королю: «Наяснейший король и государь наш милостивый, монарши непобедимый, к вашей государской милости в третий раз пишем, как отцу своему и монарху великому. Знатно, что ваша государская милость не изволяет нас, слуг своих, под свои крылья принять, потому что ваша государская милость нам никакой утехи не даете через нашего монаха, а своих присылаете, особенно из Крицкого, зятем которого я в большой ссоре. А Домарадскому мог бы я поверить, только по городам везде Москва, и чутко стерегут новоприезжего человека, и по Днепру от самого Киева вниз до Чернобыля. А Соломон знает, где перейти Днепр, и мало будет городами идти, просим у вашей королевской милости надежной ведомости, потому что не могу ничего делать, пишет ко мне полковник Полтавский, чтобы Москвы не пускать в города, а по Орду непременно посылать. До приезда Соломона от вашей королевской милости будем держать Шеленбея Мурзу, а другой татарин приехал из Крыма недавно, на третьей неделе поста, и говорил, что к вашей королевской милости пошел татарский посол. И о том вашей королевской милости объявляю, что я слышал про гетмана коронного, будто ваша королевская милость на него гневаетесь, и потому к нему гетману не смел писать и к пану Подскарбию, только знаю хорошо, что и он не ведает о тех секретах, потому что ваша королевская милость на то не соизволяет. Дайте же нам подлинную ведомость через нашего Соломона, и мы будем сами с Ордою бить Москву. Мы начнем, а ваша королевская милость, давайте помощь. Присылайте своего войска несколько тысяч на назначенное место, через Днепр на Канев. А если ваша королевская милость своего верного человека хотите прислать Соломоном, то будем верить ему. А так нельзя одному ему проехать через города и через Днепр. Не дай бог чего. Сейчас же погибнем от Москвы. Сами рассудите, ваша королевская милость, что страшное дело мы начали, и будем его сколько можно доканчивать. На Божью милость надеемся и на вашу королевскую милость, потому что мы уже совсем тайно прибрались. Только ожидаем от вашей королевской милости совету и затем кланяемся вашей королевской милости. По рассмотрении писем Чаадаев имел другой разговор с Акрасою. «Ты объявил, — говорил он посланнику, — что король прислал письма и печати по братской дружбе к царскому величеству, но в этой братской дружбе есть сомнение немалое. Король изволил прислать Соломонковые письма, самые последние, которые он составил под Варшавою в третий раз. Писаны они коротко, безо всякого объявления о деле, только упомянуто о первых и вторых письмах, которые он же, Соломонко, подал королю и Шумлянскому, написавший в них пространно о приеме гетмана Ивана Степановича под оборону королевскую. Этим первым письмам при дворе королевском поверили и послали гетману Домарадского. С этих первых писем гетман короны Яблановский по королевскому указу прислал гетману Мазепе списки, которые с поданными тобою подлинными письмами ни в чем не сходны. Тут Чаадаев показал Окрасе письмо Яблановского к Мазепе и списки с прежних Соломоновых писем. Все это Мазепа переслал в Москву. «Доложи королевскому величеству, — продолжал Чаадаев, — что если он хочет правдивым сердцем с царским величеством по-братски поступить, то изволил бы прислать и первые, и вторые Соломонковы письма, подлинные». «Первые и вторые письма Соломонко действительно королю подавал, — отвечал Окраса. Только им король ни в чем тогда не поверил, поэтому их бросили без внимания. Они затерялись. И перед моим отъездом отыскать их никак не могли. Сыскали только последние листы, которые я и привез. Посылки гетману Мазепе с призывом в польское подданство никакой не бывало от короля. Пусть великие государи Соломонко на границе велят принять, а Домарадского с письмом Шумлянского отдадут королю. «Теперь Домарадского отдать великие государи не приказали, — говорил Чаадаев, — потому что доведется ему Соломонком дать очную ставку, а как дело кончится, то и Домарадский будет отпущен. Ты говоришь, что король и первым письмам не поверил и не посылал к Мазепе. Но почему приказанию посылал Шумлянский?» Акрасе показали подлинное письмо Шумлянского к Мазепе. Прочли и расспросные речи Домарадского, в которых тот показал, что послан был Шумлянским к Мазепе по приказанию королевскому. Акрасов вздумал оправдывать Шумлянского, говорил, что в его письме нет ничего, кроме призыва на войну против бусурман. «Но о каком это иге, — говорит Шумлянский, — которое надобно свергнуть? — спросил Чаадаев. На украинских жителях татарского или турецкого ига нет». Акраса замолчал. Соломон был выдан. Его привезли в Москву, растригли, и под прежним его светским именем Семена Гродского подвергли пытке. Что он показал, неизвестно. Известно только то, что в Батурин поехали царские посланцы с известием, что Михайло Гадецкий сослан в Сибирь. Повезли гетману и Семена Гродского. Мазепа требовал его неотступно. Жаловался, что думный дьяк украинцев без царского указа и без приказа боярина Льва Кирилловича Нарышкина велел Кочубею надзирать за гетманским поведением, отчего учинилось Кочубеево многое лукавственное коварство. Гетман об этом ничего не знал, потому его и ни во что ставят. А Кочубей в дружбе с Полуботком. Полуботок бронил гетмана всячески в Киеве и доносил на него в Москве, но не мог ничего доказать, и отослан был гетману головою. Однако в царской грамоте велено ему жить в своем имении до указу. От этого гетману учинилась великая стыдная печаль. Петрик, племянник Кочубеев, по такому же воровскому вымыслу отпущен в Крым, как Соломонко королю. Гетман слезно молит Бога, чтоб Бог выдал врага Соломонко на обличение других врагов.